Если лишит обеих рук или ног, обоих ушей и глаз, то платит 100 коп грошей и сидит в крепости год и 6 недель, и так далее. Если мещанин, находящийся в должности бурмистра, ранит шляхтича, то платит ему, как выше показано. Если же ранит простой мещанин, то теряет руку. Если простой холоп ранит шляхтича, то теряет руку. Если же лишит шляхтича руки или ноги, или изувечит на каком-нибудь члене, то лишается жизни. Если сын или дочь умертвит отца или мать, то преступника возят по рынку, рвут его тело клещами, потом, завязавший в мешок вместе с собакой, петухом, ужами и кошкою, топят. Той же казни подвергаются и помощники его. Если же отец или мать умертвят сына или дочь, то должны год и 6 недель сидеть в крепости, а потом 4 раза в год при главной церкви произносить публичное покаяние. Кто умертвит сестру или брата, лишается жизни, а имение, которое следовало ему и детям его, идет к другим наследникам. Кто убьет шурина, лишается сам жизни, а жена его, сестра убитого, наследует после брата, равно как и дети ее. Слуга, убивший господина, казнится жестокую смертную казнью. Если только обнажит оружие, то теряет руку. В отделе 12 о годовщинах и вознаграждениях за раны простым людям, между прочим, помещено постановление, запрещающее жидам и женам их ходить в золоте и серебре. Желтый цвет на головном уборе должен был отличать жида от христианина. Жид, татарин и всякий бусурманин не могли получать никакой должности, не могли иметь рабов-христиан, но могли иметь закупней, и если было бы доказано, что кто-нибудь из них уговаривал закупня перейти в свою веру, такой без милосердия сожигается огнем. Христианки не могут быть мамками у детей жидовских и бусурманских, а если бы их кто к тому принуждал, такой лишается жизни. В 14 отделе о преступлениях говорится: «Вор, приведенный с поличным, которое стоит больше полтины грошей, казнится смертью. Если поличное стоит не больше полтины грошей, то вора бить палками у столпа, поличное возвратить тому, у кого украдено, и вознаграждение ему заплатить из имущества вора. Если же у вора имения нет, то отрезать ему ухо. Если поймают вора в другой раз с поличным, пусть оно и 10 грошей не стоит, во всяком случае предавать его смерти». Что касается народного права, то мы видели, что великий князь Василий высказал такое правило относительно послов от европейских христианских государей. В обычае меж великих государей послы ездят и дела меж их делают по сговору на обе стороны, а силы над ними никоторой не живет. Но сын его Иван по характеру своему часто не мог удерживаться от насильственных поступков ни в каких случаях, и потому он позволял себе задерживать послов, если речи их ему не нравились. Так задержаны были послы шведский и литовский. С Иоанна же IV послов в Москве начали содержать гораздо строже, чем прежде. И строгость эта удержалась впоследствии. Причиной этому было открытие сношений князя Семена Ростовского с литовским послом Довойною во вред государству. Когда после этого приехал новый литовский посол, князь Сбаражский, то его велено было держать в совершенном оцеплении. Приставы получили наказ беречь накрепко, чтобы дети боярские и боярские люди и торговые люди мимо посольского двора не ходили и на двор не входили и не говорили б с посольскими людьми. Лошадей поить на посольском же дворе, а на реку поить не отпускать. Если же станут говорить, что прежде лошадей паивали на реке, а в колодцах вода дурна, лошади не пьют, то приставам отвечать: колодцы хорошие, лучше речной воды. Прежде паивали на реке, Да, у водопоя люди посольские здешними людьми всегда дерутся и лошадей теряют. Если же посольские люди никак не захотят поить лошадей на дворе, то посылать их к реке с приставами к особому прорубю и беречь, чтобы никто с ними не говорил. Кроме задержки, послы испытывали и другие знаки царской немилости, если переговоры с ними не вели к желанному концу. Так, когда литовские послы Кишка с товарищами не соглашались на царские требования и просили отпуска, то царь приговорил с боярами: «Если от послов дело не явится, то отпустить их и на отпуске приказать с ними поклон королю, а руки им не давать, потому что в ответе слово положено на послов гневное». Когда приехал шведский посол от Густава Вазы после войны, то царь не звал его к руке и обедать, потому что приехал впервые после войны, и неизвестно еще было, какого рода грамоты привез он. В приеме крымских послов наблюдались особенные обычаи. Посол, благодаря за государево жалование, становился на колено и снимал колпак. После целования руки послу и его свите подавали мед, потом раздавали им подарки. В малолетство Иоанна встречаем известие о бережении руки государевой во время представления послов. «Да звал великий князь его, посла, к руке, а берегли его руки князь Василий Васильевич Шуйский да князь Иван Овчина». Касательно поминков, которые получали послы, любопытные известия о посольстве князя Рамадановского в Данию. Послы дали королю от себя поминки. Король отдарил их, но послы объявили королевской раде, что дары королевские и в половину не стоят их поминков, что царь не так жаловал датских послов. Вельможи отвечали, что доложат об этом королю, и при этом прибавили, что король пожаловал послов своих жалованием не в торговлю, что у него случилось, тем и пожаловал. Послы отвечали: «Мы привезли королю поминки великие, делающие ему честь великую, чтоб со сторон пригоже было видеть, а не в торговлю. Мы в королевском жаловании корысти не хотим». Король прислал часть их поминков назад, причем им сказано: «Вы говорили о своих поминках, как будто торговать хотели. Но государь наш торговать не хочет. Что ему полюбилось, то взял, а что ему не любо, то вам отослал». В Москве был обычай оказывать иностранным послам внимание, посылая к ним в подарок часть добычи с царской охоты. По этому поводу в посольских книгах записан любопытный случай. Приезжал от государя к литовским послам псовник с государским жалованием от государской потехи с зайцами. Послы почивали псовника вином, но не подарили ничем. Приставы сочли свою обязанностью послать спросить послов, зачем они за государское жалование псовника не подарили. Тогда послы отправили псовнику от себя 4 золотых, да от дворян своих 2 золотых, причем посланный с деньгами сказал псовнику: «Послы тебя жалуют, а дворяне челом бьют». Псовник взял 2 золотых от дворян, но посольских 4 не взял. Он обиделся выражением «жалуют». В 1537 году великий князь велел отослать назад все поминки, поднесенные ему литовским послом Яном Глебовичем с товарищами, и вместе послал к ним свое жалование. Послы поминки и государево жалование взяли, но сказали приставу: «Мы приехали к великому государю для доброго дела и поминки привезли, как пригоже его государству. Мы думали, что этим честь оказали и ему, и своему господарю, а государь нас оскорбил, что наших поминков у нас не взял. А нам на что его жалование?» «Так ты жалование это возьми и отвези. Мы приехали не для корысти, а для дела». Пристав сказал об этом великому князю, который велел ему сказать послам, как будто бы от казначея: «Чего не бывало прежде, и нам о том государю сказать нельзя. Прежде бывали у государя их дяди и братья, и что государю полюбится из их поминков, то он возьмет, а что не полюбится, то велит отдать и сверх того жалует своим жалованием. Сделается ли дело, не сделается ли, все равно, государь жалует, таков государский чин. Теперь государь пожаловал их, и по-нашему они непригоже говорят, что взять жалование назад. В 1554 году московский посол боярин Юрьев с товарищами поднесли королю Сигизмунду Августу подарки, которые король велел отослать им все назад. Принесли они кубки, кречетов и бубны, но кречеты были хворые, и красного между ними ни одного не было. Любопытно также известие о поведении литовских послов Яна Кратошевского в источнике не Кратошевский, а Скратошин с товарищами. В Москве и по дороге. Задирка от их людей была не в одном месте. В Вязьме детей боярских слуги их били. В Москве на встрече то же самое. Едучи по садам, в трубы трубили, приставов бесчестили, в одного камнями бросали и нос ему перешибли, дьяка ругали. Сыну боярскому давали пить зелье, а тот и умер с их зелья. У лошади хвост отсекли. Ехал от Благовещения, после обедни, царский духовник Евстафий Протопоп, и люди королевские его бесчестили, ругали и били, а послы сыску и обороне ни в чем не учинили. Царь, узнавший об этом, велел сказать послам: «С посольством они сюда приехали, или по своей воле ходить, как им надобно?» С того человека, который обесчестил протопопа, царь велел снять шапку, с лошади его весь наряд конский оборвать. Встречать послов государь не велел, потому что им на государских очах нельзя быть за их бесчинство. Послы оправдывались, что в Вязьме сами москвичи били их людей. В трубы трубили по польскому обычаю, и приставы об этом ничего не говорили, чтоб не трубить. На другие бесчинства им не жаловались. Кто лошади хвост отсек, сыскать нельзя. Больному давали не лихое зелье, а лекарство, а он умер судом Божьим. Протопопа, купец королевский, позади себя ненарочно ударил палкой. Но потом, когда сам царь повторил послам те же жалобы и сказал, что протопопа, снявши с лошади, били, то послы ничего не сказали в оправдание. Потом послы своей стороны подали лист, где перечислялись их убытки. Все крали у них по дороге. Послы жаловались также, что в Москве взяли товары у литовских купцов и назад не отдали. Бояре отвечали: «Мы обо всех этих статьях справлялись, и казначей с дьяком нам сказали, что лошади и товары побраны в цене царской у армян и греков. А в прежних обычаях того не бывало, чтоб с литовскими послами армяне и греки приходили. Да и то нам известно, что в государстве государя вашего армяне и греки не живут. А теперь новость завелась, что с литовскими послами приходят разных земель люди. С вами были люди султана турецкого, а под именем вашего государя, и были они с вами для лазучества, искали над землей нашего государя лихого дела. Так еще царского величества милость, что их самих не казнили». В наказе московским послам, отправлявшимся для подтверждения договора в Литву, говорится: «Если станут говорить, что королевским послам было в Москве бесчестие, то отвечать: это делалось потому, что государь ваш прислал государю нашему послов польских и литовских вместе, а ляхи на Москве ведомы и прежде, они приехали гордым обычаем на рубеж». Люди, отправлявшиеся с русскими послами, иногда не понимали главные свои обязанности – быть молчаливыми. Так царь писал Наумову, бывшему послом в Крыму: «Ты своих ребят отпустил в Москву, а они, дорогую едучи, все вести рассказали. Знаешь сам, что такие дела надобно держать в тайне. Ты это сделал не гораздо, что людей своих отпустил, а они все вести разгласили. Так ты бы вперед к нам вести писал, а людей своих в то время не отпускал, чтоб такие тайные вести до нас доходили. А в людях бы молва не была без нашего ведома». Диак, отправлявшийся с послом, должен был целовать крест, что будет делать дела по государскому наказу, без хитрости, не принесет речей никому до самой смерти и от государя не утаит ничего. При описании осады Пскова в источниках встречаем известие о коварстве, которое употребил Замойский, чтобы лишить жизни князя Шуйского. К последнему явился из польского стана русский пленник с большим ящиком и письмом от немца Моллера, который прежде был в царской службе. Моллер писал, что хочет передаться к русским и наперед посылает свою казну, просил Шуйского отпереть ящик, взять оттуда золото и беречь его. Но Шуйскому ящик показался подозрителен. Он велел открыть его бережно искусному мастеру, который нашел в нем заряженные пищали, осыпанные порохом. Баториев-историк Гейденштейн говорит, что Замойский позволил себе этот поступок из мести русским, которые напали на знаменитого впоследствии Жалкевского во время перемирия, заключенного для погребения убитых. Что касается пленных, то мы видели, что в сношениях московского двора с литовским каждое из двух государств обыкновенно требовало возвращения свободы пленным с обеих сторон, когда считало это для себя выгодным, то есть когда имело пленных меньше, чем другое государство, и всякий раз последнее не соглашалось на это освобождение. И дело оканчивалось разменом и выкупом, или если не соглашались в цене выкупа, то пленные оставались умирать в неволе. Иногда пленные отпускались в отечество с тем, чтобы собрали окуп за себя и за товарищей. Смоленский наместник писал в 1580 году аршанскому старосте, что вышел из Литвы на окуп, на веру государя великого князя сын боярский Сатин, а товарищ его Адоевцев остался в плену у Веленского воеводы. Теперь Сатин приехал в Смоленск с окупом, привез за себя и за Адоевцева 250 рублей денег, 40 куниц, лису черную и 2 бобра черных. В походах на литовские области иногда отпускали пленных на свободу вследствие религиозных побуждений. Так под 1535 годом летописец говорит: «Посылал князь великий воевод своих на литовскую землю, они многих побрали в плен, но многим по своей вере православной милость показали и отпустили. Также церкви Божьи велели честно держать всему своему воинству и не вредить ничем, ничего не выносить из церкви». Мы видели, что при заключении мира со Швецией московское правительство выговорило, чтоб шведы своих пленных выкупили, а русских отпустили без вознаграждения.